Музика – це голос особливого духу, завдання якого – збирати мрії світу, який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити та потрясти душі, руйнуючи соціальні відмінності. Запрошуємо до програми «Світла музика. Прем'єра».
Так давно вона випустила альбом, який має назву «Потанцюю з моїм Богом». Зараз на зв'язку із нами Марина Зоря, і це не псевдонім, це її прізвище. Марино, ми вітаємо вас в ефірі. Доброго дня.
Здравствуйте.
Ради видіть, ради слышать. До речі, кожен наш ефір, який проходить у цій віртуальній студії, це у нас справжня перемога. Дякуємо вам за терпіння і маємо надію, що сьогоднішнє спілкування буде Богові на славу. Марино, хочемо з вами познайомитися. Але передусім, мабуть, що у когось із наших радіослухачів, ми сьогодні анонсували цей ефір заздалегідь, виникло питання, чому назва альбому має ось таку назву «Потанцюю з моїм Богом». Чого хотілося і чому саме така назва?
Реально розказати всю історію?
Ну, якщо ми зможемо з вами у якийсь невеличкий проміжок часу вкластися, було би добре.
Я попробую. Взагалі не було такого плану написати альбом. І я взагалі не писала пісень, но где-то года 3-4 назад они начали мне приходить. Но к этому, я думаю, мы еще вернемся. А вот «Потанцую с моим Богом» — эта песня, она связана с таким сезоном моей жизни, когда я родила второго сына. И в это время я была активно задействована в служении нашем молодежном, в прославлении, в домашних группах. И вот пришел момент после рождения второго ребенка, когда я настолько устала вообще физически, эмоционально. И я сказала Богу, что все, я не могу вести там свою домашнюю группу. И у меня, знаете, как вскрылась такая твердыня внутри, что я думала, что Бог доволен мной, когда я ему служу, когда я что-то делаю для него. И когда это вскрылось, я поняла, что Бог это, знаете, он не вскрывает что-то, чтобы нас этим напугать, наказать. Он скрывает, чтобы исцелить. И я сказала ему правду, я сказала, я не могу, папа, я не могу вести эту домашнюю группу, мне сложно, мне, ну, физически я хочу сейчас вот максимально быть в семье, потому что я мама двоих детей, и я реально устала. И это такой был классный сезон, когда Бог начал разбираться с ложью во мне, которая, как что моя вера, она основывалась на том, что Он принимает меня, когда я что-то для Него делаю, когда я служу для Него, тогда я принята. И в этот момент Бог начал говорить истину о том, что я принимаю тебя, потому что ты просто есть. Ты мне нужна просто потому, что ты есть, просто потому, кто ты. И пришел какой-то период, было где-то, этот сезон длился месяца 3, и мы проводили вечер хвалы и поклонения, мы с группой прославления двигаемся в таком более пророческом, спонтанном поклонении, то есть, ну, не просто песня за песней, а мы стараемся прислушиваться к Духу Святому, и куда Он ведет, и мы поем те слова, которые приходят просто в дух, на сердце. И внезапно я начала петь фразу «Я». Я знаю, что меня ждут поколения и народы, но сначала я потанцую с моим Богом. И это, ну, эта фраза, она просто вот как на весь зал упала. Все начали петь ее, повторять, повторять, повторять. И я пришла домой и говорю Богу, а что это было вообще? Что это за фраза такая? Я так, ну, не думала, я не знаю, она просто как выскочила из меня. И Бог говорит, ну, Танец — это очень лично, это очень близко. Ты не потанцуешь с кем-то, кто тебе не знаком, с кем ты плохо знаком, да? И я думаю, что в этом словосочетании «потанцую с моим Богом» — это не только танец, это пью кофе с моим Богом, это посижу с моим Богом, погуляю с моим Богом. Это об отношениях, это о близости, это о том, что да, мы призваны к поколениям и народам, да, мы призваны нести Евангелие, да, мы призваны проводить домашние группы, собрания, все вот это. Но сначала, прежде всего, это близость, это тайная комната, это место нашего поклонения, это то место, где мы в его сердце просто пребываем. И я, ну, это меня настолько вдохновило, я говорю: Господь, я так хочу записать эту песню, дай мне подтверждение, что я должна записать ее. А до этого у меня уже одна песня была записана, уже как выпущена, «Больше не сражаюсь» у меня есть песня, и планов никаких не было творческих больше. И я говорю: Бог, ну дай мне вот на протяжении этой недели какое-то финансовое подтверждение, что я должна записать эту песню. И я ему дала ровно 7 дней. Проходит 7 дней, и нет вообще ни одной гривны, ни одной копеечки, вообще ничего. И я прихожу вечером домой после служения, это как раз было, говорю: Господь, почему ты не дал мне подтверждение? Ну такая песня, она просто потрясающая для меня, я ее переживала, это был мой сезон. И Бог мне говорит: ну, потому что я не хотел песню, я хочу альбом. И я начала просто смеяться, потому что, ну, у меня не было песен на альбом. У меня были зарисовки, у меня было напето что-то в диктофоне, какие-то кусочки. И правда в том, что когда я пошла по его слову, когда я сказала: окей, я соглашаюсь с тобой на альбом, денег у меня нет, у меня нет знакомых, которые мне могут помочь это сделать, но я беру это слово. Ты сказал, что хочешь альбом, я беру это слово, и ты должен обеспечить этот альбом. И правда в том, что пока, ну, был сбор денег на альбом, пока записывалась первая песня, вторая, пришло еще 4 новых песни, которые вошли в альбом, уже финальную версию альбома. И это был такой прекрасный процесс. Это был процесс, в котором Бог меня, ну, учил много чому новому.
Зрозуміло. Значить, в ці слова «потанцюю з моїм Богом» кожен, от в залежності від того, які у нього, яке в нього ставлення до Бога, до Ісуса Христа, у нього може бути своє. Просто відпочинок, просто прогулянка у лісі у молитві. У вас це от в такому вилилося, в такий прояв і вияв. Я знаю, що ви товаришуєте з багатьма людьми. Як вони сприймають цей альбом? Або сприйняли? Дружите, я так думаю, із братами, сестрами різних конфесій. Як от, з якими реакціями вам довелося або, ну, прийшлося зіштовхнутись?
По-разному. Но в основном это была позитивная реакция, и у меня было такое на сердце, когда я соглашалась с Богом, то есть у меня было конкретное понимание, что ты должна назвать альбом именно так, вот никак по-другому, именно «Потанцуй с моим Богом». И у меня было понимание, что будет интересная реакция, что может, да, вызывать это такой протест, что это за фамильярное отношение к Господу. И Бог давал мне 2 подтверждения. Первое подтверждение было до того, как я начала писать альбом, и второе после того, как вышел альбом. Первое — это когда мы начали уже записывать альбом, я услышала проповедь о танце с Богом. И меня настолько накоснулось, это была проповедь о Троице, о том, что они, Дух Святой, Бог Отец и Сын, они кружат вокруг друга, что это как такой танец любви у них между собой. Это меня очень сильно вдохновило. Чуть-чуть отошла от темы. Так вот, какая была реакция людей? Ну, в основном все были рады, ну, особенно близкие. Я вообще из Римо-католической церкви. Для Римо-католической церкви вообще такое интересное название для альбома. Вот. Но понятное дело, что те, кто был в этом процессе со мной, они радовались, и их сильно вдохновила эта история, потому что они знают меня и знают, что я не человек, который, ну, всю жизнь мечтал писать альбомы или писать песни. Я не из тех людей. Я из тех, как Гедеон. Бог дал задание, а ты такой: Бог, как ты вообще мог ко мне обратиться? Я вот и тут я, ну, недостаточно квалифицированный человек. И там. А Бог говорит: иди с этой силой твоей. Вот то, что у тебя сейчас есть, вот с этим делай альбом. И мои близкие знали об этом, и для них это история про то, что если ты доверяешь Божьему Слову, если ты берешь его в свою жизнь, то Бог вот так вот из твоей неспособности, неквалифицированности может что-то сделать вот такое прекрасное. И с другой стороны, были комментарии такие, что как вы смеете танцевать с Богом, что вы о себе возомнили? И потом, когда вышел альбом, я нашла случайно, но я верю, что не случайно, да, главу в книге Тимоти Келлера, есть книга такая «Почему среди умных много верующих?» И там есть целая глава о танце с Богом, целая глава. И тоже, там это можно прочитать, она есть в открытом доступе, эта книга, он тоже рассказывает о том, что Бог нас через Спасителя, через Иисуса, каждого человека пригласил в семью, пригласил в свою семью, где эта троица, она в гармоничных отношениях, они в полной любви, в полном принятии приглашают каждого человека войти в этот танец любви. И все, и тогда я успокоилась и подумала, уху, Господь верный, и он меня не обманул с таким названием.
Мені зараз головне не збитися із того шляху, який ми з вами проклали ще до того, як запланували цей ефір, і не залізти... не залізти в ті питання, які у нас на кінець програми заготовлені. Ви сказали, що почали писати лише 3-4 роки тому. Хочете сказати, що до цього ні сном, ні духом?
Вообще, хотя пела я с детства, то есть я пою, в принципе, с детства, с самого маленького возраста я была в музыкальной школе, потом я пела псалмы у нас в костеле, у нас во время литургии есть такая часть псалмов, которые поют... ну, как не священники, не монахини, а просто обычные люди, да, я вот с детства на детских служениях пела, то есть я, в принципе, ну, и в музыкальной школе выступала, вот, но нет, я не писала песен, и стихов я не писала, то есть это...
Тобто можете сказати, що був якийсь день, якийсь особливий день, у якому ви відчули, що щось із вами відбувається, те, чого раніше не було, приходять слова, так?
Да. Вообще это интересно, потому что до этого дня, где-то за год, за полтора, несколько человек в разных вообще молитвенных группах, в разных территориальных местах попророчествовали мне о том, что я буду писать песни. Причем они так интересно пророчествовали, что ты будешь писать песни, как будто когда люди детей рожают. Это будет как вот твой ребенок, он будет из тебя выходить просто естественно, вот как запланировано в нужное время. И я, как Сара, я хотела рассмеяться, потому что это настолько было не обо мне, ну это вообще было, ну, я просто, мой мозг не принимал эти пророчества. Но Дух Святой, как тихо, так в сердце моем, таким тихим-тихим голосом, не принуждая, не заставляя, но такое, как приглашение было, прими это слово, просто прими это слово. Я думаю, ну ладно, а что мне терять? Окей, ну я его приму. И я приняла слово, сначала как слово поселилось в меня. И потом, ну, я служила, как обычно, да, на молодежных служениях, и мы тогда тоже двигались в спонтанном поклонении, то есть, в принципе, уже началось такое течение, что мы выходили за рамки вот песен, которые уже написаны.
В Римо-католицькой церкви вы пропагували спонтанное поклонение?
Это было естественно, это как вот у нас началось молодежное служение в принципе из-за этого, мы собирались вокруг присутствия Бога, то есть это не было запланированное служение, которое для кого-то там нужно, это было больше, что мы любим Бога, мы хотим поклоняться Ему и давайте что-то делать вместе. И это всегда выходило, да, за рамки, ну, таких вот обычных, ну, не то что обычных, прекрасных, на самом деле, песен, просто чуть-чуть больше, да, мы текли больше в духе. И в какой-то день я была дома, я помню очень хорошо этот момент, когда мне пришли где рифма есть, да, такой куплет. Я думаю, напою на диктофон, ну, на всякий случай. А вдруг это из этого получится песня? К концу вечера уже была песня, и мы ее пели на служение через неделю. То есть это вот так вот как-то легко приходило. А сейчас приходит, ну, еще легче, потому что я уже понимаю, как это работает. Дух Святой меня уже научил, как с этим обращаться, когда это приходит, этот поток, и уже это легче происходит.
А є періоди, у яких не йде абсолютно нічого, і таке враження, що ти десь пішов наліво, ти якось перед Богом зараз завинив, якщо він зараз не дає цього, або як сприймаєте отакі періоди?
Нет, я не так это воспринимаю про завинив. Стараюсь чувствовать, когда этот поток есть, и идти согласно ему. Я не заставляю себя дописывать песню, не заставляю себя сидеть, и вот я должна ее дописать, что бы то ни было. Не-не-не. Я жду этого вдохновения, вот этого побуждения духа, и тогда бывает так, что у меня там припев написан полгода назад, и тут хоп, я какое-то откровение услышала, прочитала слово, какой-то человек что-то сказал, меня это коснулось. И я думаю, тематически это подходит к тому припеву, который у меня был полгода назад. А ну-ка я посмотрю в диктофоне. Я слушаю эту запись и думаю, да, оно просто вот как будто пазл одного. И я начинаю напевать, появляется там куплет или два куплета, или бридж. И вот так вот. Я стараюсь максимально чувствовать, чтобы это было в духе, не заставляю себя, не заставляю себя ничего делать для того, чтобы вот песня, ну, вышла, чтобы вот песня сделалась красивой и такой.
Добре, я хочу перейти плавно в ще одне запитання, і воно якраз стосується тих моментів, про які ви перед цим сказали, що був період, коли служила Богові, але складалося враження, що без Бога. Коли Бог сказав, ну, заспокойся, ну, відпочинь, ну, побудь зараз із дітьми. І про цей сезон теж. Ну, і, власне, взагалі, про ваше бачення християнського життя. Хто допомагав вам от прокладати крок за кроком шлях довіри, довіри у Христа? Хто були ці люди, хто настановлював вас?
Ну, я скажу так, что я с самого детства, вот я в Римо-католической церкви, из-за того, что в моем приходе, там, где я была в детстве, были люди очень, как на украинском языке, богопосвящены, то есть они очень посвящены были, они были влюблены в Иисуса на самом деле, да, возможно, они не ходили в каких-то мега-откровениях, но их жизнь, она являла Иисуса, то есть я была маленьким ребенком, и я видела там через сестру-монахиню, такого Иисуса, который вот жизнь положит за других людей. И я влюблялась в это с самого детства. То есть это было видно. Иисус из них, знаете, вот ты куда ни ткни, оттуда вылезет Иисус. Вот такие были люди. И это потрясающе было. И это то, ну, что меня привлекло навсегда. Да? И я всегда чувствовала Божье присутствие. У меня не было таких периодов в жизни, чтобы я не чувствовала, что Он есть, и что Он рядом, и что Он близко, хотя... Ну, у меня такая в детстве... Ну, детство было нелегким, как бы достаточно нелегким в семье, с родителями, в общем, между родителями было такое достаточно. Но это отдельное свидетельство моей жизни. Но Бог был во всем. И потом, в 19 лет, я приехала в Киев, и я попала на альфа-курс при нашей католической церкви. Это курс, который говорит о христианстве, ну, о практическом христианстве, о живом Христе. И там я, наверное, могу сказать, что я пережила Иисуса вот лично, как спасителя, сведому украинскому, mm-hmm. на украинском. Mm-hmm. Да, тогда вот я поняла, что да, Он мой спаситель, да, я хочу свою жизнь посвятить. И всегда Бог давал этих людей. Мой молодежный лидер Юля, она большой пример для меня. У меня есть, ну, и здесь, в этой парафии, потрясающие священники, и есть не священники, люди, как свицки на украинском языке, но которые очень посвящены Богу, и они большой пример для меня, и они, ну, показывают мне Иисуса, являют Его в своей жизни.
И еще раз уточню, из дитинства вы были у цьому осередку, у цьому середовищі, цій спільноті, де, як ви сказали, кожен священник, кожна монахиня показували приклад Ісуса, у їхніх очах Він був, на їхніх словах і в їхніх діннях був Ісус, але свідоме сприйняття відбулося в 19 років на альфа-курсі, я правильно почула? Чудово. Скажіть, от особливо для батьків, які зараз перебувають у такому молитві, щоб їхні діти ось це зрозуміли, що Ісус їхній особистий спаситель. А вам щось допомагали? Ну, я так розумію, що про батьків це не йдеться, а от ваше оточення, ті ж монахині, ченці і так далі, хтось цьому сприяв, чи це взагалі не від людей? Це щось духовне, і людина тут просто зайва?
Я скажу і то, і другое. Ну, невозможно, я не знаю, але я вірю, що Бог создав нас для сім'ї і тут на землі, що Він, ну, Он называет нас телом, Он называет нас невестой, и что тело нужно, да, что оно необходимо. И поэтому я верю, что, как, ну, что и люди сыграли свою роль, просто их жизнь с Богом, на том уровне, на котором она была. Но я просто была окружена разговорами о Нем, окружена служением, да, ну, там, вот, да, это были римо-католические литургии, но в этом есть своя, ну, свое таинство, своя тайна, своя красота. И я с детства была в этом. И это, ну, это все, оно, ну, у меня был период 5 лет, когда я просто практически жила с молодым человеком, при этом будучи католичкой, при этом, ну, ходя на служение, но внутри себя я чувствовала такое, ну, что что-то разрывается внутри меня, что я не могу так жить, я не могу жить лицемерной жизнью, что либо так, что грех никогда не был для меня, ну, наслаждением, я не могла, то есть моя душа, мое сердце, оно не могло успокоиться, я искала вот этого, что было в детстве, вот этого чувства, что Он, Бог же со мной, Он знает меня, Он любит меня, почему я так живу, почему моя жизнь идет каким-то вообще другим путем, и вот это вот, вот этот пример этих людей, вот из детства, он меня влек к себе, мне не давал это покоя, и я верю, что ну, что все родители, которые вот, ну, тянут своих детей в церковь, которые на каждое служение, ну, я не говорю сейчас про тянут какую-то тиранию, но вот просто, которые вот просто посвященно водят детей, что это не зря, это точно не зря, я уверена в этом.
А что слугує таким оточенням вашим дітям сьогодні? У вас двоє синочків.
Да, да. Ну, хотелось бы верить, что мы с папой.
Хотелось бы верить.
Да. Ну, это они подрастут, скажут сами, наверное. Но мы верим в то, что, ну, мы поклоняемся Богу вместе, мы говорим про Иисуса. Это Иисус — часть нашей жизни. Наш сын, он приходит в садик, и он знает, что он не видит Иисуса. Он меня постоянно спрашивает, почему он не видит Иисуса физическими глазами. И он говорит: мама, а где сейчас Иисус в нашей квартире? Для него очень важно знать, что он здесь есть, и он где-то сидит, хоть и он невидимый. Но это такое, это больше такая детская вера, но она все равно такая, ну, очень чистая. И мы ходим в римо-католический приход, и у нас там есть служение наше молодежное, и наше как воскресное служение. И, в принципе, мы в таком окружении людей, ну, посвященных Богу, и хотим верить, что это влияет.
Добре, дякую. Тепер знову фокус від дітей до особисто вас. Чи є переживання того, що віра впродовж ось християнського життя зростає? Що та Марина, яка сьогодні, в неї уже зовсім інша віра, яка відрізняється від там Марини, віри Марини там 5 років тому?
Ну, якщо вот так прям радикально говорить, то да. В моей жизни было таких два сильных переломных периода. Это первый, когда я пришла на альфа-курс, и второй период, это я была на таком выезде, где 3 дня говорили о любви Отца, о любви Небесного Отца. И для меня это была такая радикальная встреча с Богом, потому что Иисус всегда мне был близок, мне было понятно, кто такой Иисус, как-то вот и в детстве, и в подростковом возрасте, ну вот Иисус, это, ну, Бог и человек, вот он умер за меня. Дух Святой, ну так, уже было более таинственно. А Отец, он для меня был очень далекий, очень где-то там на небесах, который, ну, к нему, чтобы подойти, это надо, вот я даже не знала, как к нему подойти. То есть я понимала, что он существует, но для меня это был такой старец с длинной седой бородой, вот так я себе представляла Бога Отца. Ну и еще потому, что у меня физически папы как бы практически не было в моей жизни, он, ну, не присутствовал, как должно быть, то это, естественно, влияло на образ Отца в моей жизни, да. И вот эта встреча с любовью Небесного Папы, с любовью Бога как Отца, она радикально изменила мою жизнь, мою веру, и мое хождение с Богом, и мое христианство, и вообще все.
Тобто, знову ж таки, усе те, що духовне ми пізнаємо, все через призму фізичного, наприклад, фізичних. Ну, от про батька ви розповідаєте, так?
Я думаю, що Бог, естественно, так зробив, що батьки повинні бути першими людьми, які їм являють, ну, Бога дітям.
Угу. З приводу от таких насичених інкаутерів, ретритів, виїздів, не знаю, як іще це назвати, коли дуже інтенсивно сприймається якась інформація. От коли ви сказали, що там 3 любові, я про це думала, розважала, поки не дійшло, поки не відбулося цього прийняття. А от як у повсякденному житті, коли немає от такого інтенсивно, коли навпаки, от суєта, метушня, вирішення якихось завдань, як ви культивуєте це в повсякденності? Щоб ось ця любов, яку колись збагнула, зрозуміла і вирішила, що все, буду тепер тільки про неї, тільки її давати, як її пропагувати от в повсякденності?
Я скажу супердуховно, но я верю в созерцание, в созерцательную молитву. Для меня это, когда в моих обычных буднях, когда я мою посуду, я закрываю глаза и говорю: Бог, ты прямо сейчас здесь со мной. Я мою посуду, но ты здесь со мной. Как Иисус говорил, что придет время, когда поклонники будут поклоняться в духе истины на любом месте. И таких поклонников ищет Отец. Я вообще не верю, что вот музыка — это поклонение. Нет, это инструмент. Песни — это тоже не, ну, это только инструмент поклонения, потому что есть такая тенденция, что вот те люди, которые поют, вот они поклонники, а все остальные вроде бы как и даже непонятно, но нет, это ложь, это неправда. Все люди поклонники, кто, ну, поклоняется в своем сердце, в своем духе. И поэтому я в будних днях, я просто, у меня есть такое потрясающее свидетельство, оно потрясающее в первую очередь было для меня, но я поделюсь им коротко. Это было, моему сыну было 1.5 года, мы попали с ним в инфекционную больницу. То есть он отравился, и у него был энтеровирус, и он попал под крапельницу. Это вообще сложно, потому что когда первый ребенок, ты паникуешь, ты молодая мама.
И лекарь говорит: мама, мама.
Да-да-да, ты горе-мать, ты чувствуешь себя просто ужасным человеком. А в это же время мои подруги с молодежного служения, они поехали на большое-большое как событие такое в Европу, Awaken Europe оно называется, такая большая конференция христианская, и там были лидеры разных вообще конфессий, и там были лидеры, в частности, поклонения, музыканты, которых я очень уважаю, я бы с восторгом тоже съездила туда и послушала их. И я помню, что я ходила со своим сыном полуторагодовалым по коридору, и просто вот пела песни поклонения, просто пела «Иисус, Иисус, тьма пред тобой трепещет, Иисус, Иисус, уходит страх». И вот эту фразу я пела и пела и пела, он засыпал, и мамы, которые были в этом отделении, они спрашивали меня: «Как ты вообще можешь петь в этот момент?» А я говорю: да я не могу сейчас не петь, я не могу не поклоняться, потому что я просто сойду с ума в этих четырех белых стенах, просто ребенок с температурой. И я помню, что прошло время, он выздоровел, и я сидела дома и размышляла с Богом о том, что вот, мои девочки сейчас в Европе, они слушают вот топовых лидеров прославления о том, как вести поклонение, как собирать стадионы для Иисуса. И Бог проговорил в мое сердце то, что, я сейчас скажу, он мне сказал: когда ты ходила с сыном по темному коридору и пела мне хвалу, поклонялась мне, ты была для меня стадионом. И эта фраза, она просто лучше для меня всех книг о поклонении, которые я прочитала до сих пор, лучше всех конференций, потому что в этой фразе было так много сердца Бога. И вот это о том, как в будних днях видеть Бога. А то ты не можешь его не видеть, потому что он везде, он во всем, он в том, как ты относишься к своим детям, он в том, как ты помогаешь своим друзьям, он в солнце, он в хорошем вкусном кофе, он в разговоре с друзьями, он в том моменте, когда ты поддерживаешь своего друга в горе каком-то или в радости. И он во всем этом есть, он все нам это дал, и нам просто нужно свое сердце, свое мышление повернуть к этому, признать, что он вот здесь, 24/7, никуда не уходит. И если ты не успел на служение, он с тобой в том месте, где ты есть. І от я за таке поклонення.
24/7 присутність Бога. А бувають же у вас випади, коли навіть не хочеться відкривати своє серце для того, щоб сказати в його сторону щось. Так. Просто хочеться хочеться побути у цій темряві, яка сковує твою душу. Як ви викарабкуєтеся із таких?
Я скажу так, плоть, она плоть, и пока мы на земле, мы будем с ней сражаться. Это чисто как, наш дух, он всегда хочет поклоняться Отцу, он всегда хочет прославлять Бога, он всегда хочет замечать Бога даже в мелочах. Но когда мы выбираем плоть, не знаю, до какого-то момента это тебя наслаждает. Возможно, твой мозг отдыхает, когда ты бесконечно смотришь какие-то сериалы или читаешь новости. Я не знаю, что кого наслаждает, но кто-то еще глубже заходит, да? Но у меня это почитать какие-то сайты про звезды, я не знаю, посмотреть какой-то просто бессмысленный фильм. Не то, что он прям ужасный, но он просто бессмысленный. Вот так моя плоть, хочет отдохнуть, скажем так. Но приходит момент, когда я понимаю: Боже, это как вот реально суета-сует, зачем я это делаю? Можно же найти какой-то здравый способ отдохнуть по-другому, да? Выйди на улицу, прогуляйся, да? Там поговори с кем-то, то есть не убегай от Бога. И это наш выбор. Бог всегда тут, Он всегда тут. Но мы прячемся.
Добре. Останнє, вже треба слухати пісню, останнє, про що я ще запитаю, про акт прощення у вашому житті. Ви трошки сказали за особисте життя, за батька у вашому житті. Я думаю, що це не один фрагмент, який спонукав вас до того, щоб проявити цей акт, бо знаєте, що він вас простив і знаєте набагато більше, аніж хтось інший, бо він знає всередині вас, що було, що є і що буде наперед, і що все це вже прощено. До кого був виявлений ось цей акт прощення і що для вас означає простити?
Наверное, в первую очередь по отношению к родителям, потому что, был такой большой достаточно период времени, когда они должны были бы себя вести как взрослые люди, но вели себя как подростки, будучи взрослыми людьми, у которых есть дети, и то, что они делали, то как они это делали, это было очень нездраво, да, для детей, в первую очередь, для нас, я и мой брат. И я сейчас, то есть это прощение, но пришло из осознания, насколько я любима Богом, насколько я и они. И в какой-то момент просто Бог мне начал показывать, что они любили как могли, да, они сделали много ошибок, Да, они сделали вещи, которые, ну, очень сильно повлияли на меня как на человека, на мое мышление, на мои какие-то вот моменты внутренние. Но когда Бог мне показал, что они любили как могли, и что на тот момент времени, ну, не могли они дать больше этого, не могли. Да, классно мне такое хорошее и прекрасное, когда Бог меня так сильно любит, когда я переживаю его любовь, давать своим детям какую-то здравую реакцию, какую-то здравую любовь, да. Но у них этого не было, и это не их вина. И вот это понимание, оно дало силу, чтобы простить вообще все родителям, вот то, что происходило в детстве, и просто покрыть это любовью. И, наверное, когда ты переживаешь сильно любовь Бога, ну вот эта отверженность, это сиротство, это дух сиротства и обиды, и непрощения, он просто уходит. Это невозможно. Знаете, люди сейчас платят огромные деньги, проходя марафоны личностного роста, прокачивают себя, платят психологам. Возможно, это инструменты работают, я не знаю. Я думаю, что работают. Но ничто не работает больше, чем Божья благодать. Ничто не работает больше, чем ну, вот, любовь Бога, которая может реально исцелить эту отверженность на глубинном уровне, в твоем сердце, в твоем мышлении. І я в це вірю.
Гаразд. На сам кінець нашої програми, от уявіть, що зараз слухає людина, яка думає, прощення, ти б знала, що в житті в моєму коїться. Або ну, будь-який варіант, хтось зараз скептично слухає усе це, може хтось випадково взагалі натрапив на світлу хвилю і слухає це інтерв'ю. От скажіть, можете назвати декілька фактів, які в глибині вашого серця, які для вас залишаться ось цим постаментом, пам'ятником любові Бога, який би ви хотіли розказати і невіруючим людям, щоб ну, хоч щось у них в серці тьохнуло?
Ну, перше, це те, що на те, що Богу реально на тебе не все одно. На те, що це о том, що вот в мире тебя может предать абсолютно любой человек, даже самый близкий. Самые близкие могут тебя ну, предать, реально могут сделать какой-то поступок в твоих глазах непростительный. Да? Но Бог, Он не такой. Он по характеру, Он по сердцу. Написано, что Иисус явил нам Отца. И если вы хотите узнать Бога как Отца, который любит вас, просто прочитайте Новый Завет. Может быть, для кого-то сильно это большое, как, супердуховное что-то. Но на самом деле, если мы посмотрим на жизнь Иисуса, мы нигде не увидим отвержения человека. Даже самого падшего, даже самого заблудшего, даже самого в человеческом понимании грешного, неприятного, извините, вонючего, ну вообще. И Иисус принимает таких людей. И значит, что если Он принимает таких людей, то Он и принимает и вас, и того человека, который вас сильно обидел. И в Иисусе вот есть это глубокое прощение, которое, ну, он прощает нас, но также Он прощает тех людей, которые обидели нас. И это непонятно нам. Это непонятно, как такой уровень любви, он, ну, непонятен нашему сердцу, нашим мозгам, да. Но он пошел на крест, и он разрешил просто разорвать себя, свое тело, ну, разрешил себя просто убить ради любви. И никто из других богов этого не сделал. Никто из тех, в кого сейчас верят люди и идут за кем, ну, никто этого не сделал. Ни Будда, ни Кришна, никто. И только Иисус это сделал. И я верю, что... Когда мы так по-честному стоим перед Богом, когда вот это... Все равно у человека приходит такой момент, когда это тяжесть этого непрощения, потому что на самом деле непрощение, оно мучает нас. Тому человеку, который нас обидел, может быть даже все равно. Он может быть даже не знает, в каких мучениях наше сердце находится. И прощение нужно в первую очередь нам. Нам нужно отдать это Богу. И я верю, что когда человек приходит к этому моменту, что все, ну я не могу сам, я не могу, эта боль, она настолько меня съедает... И вот это момент открыться на Божью благодать, это момент открыться на Божью любовь, сказать, Бог, все, я сдаюсь, я не могу простить, помоги мне. И Бог приходит.
Гаразд. А перед цим ще питання тоді, яке буде у нас пов'язане із вірою. От уявіть собі людину, яка говорить, що я вже довгий час досліджую це питання, християнство, я там поглядаю час від часу Біблію, прочитав вже, може, навіть Новий Завіт. Є люди, які і Старий, і Новий Завіт прочитали, і навіть і декілька разів, але говорять, що «а я не можу повірити». От в мене немає відчуття того, що ну от він є, він реальність, він живий сьогодні. Такій людині, що би сказала?
Ну, классно, что они честны с собой, потому что есть много людей, которые провозглашают о том, что не верят в Бога, но живут двойной жизнью, но живут абсолютно как чуть-чуть такой лицемерной жизнью. Ну, говорят, что верят в Бога, ну, поступают, например, ну, планируют жить сами, не подчиняют ее Богу, боятся, атакованы всякими сомнениями. И, то есть для меня, в первую очередь, я верю в то, что надо быть честным с самим собой. И я верю, знаете, я верю, что Бог, ну, не всех создал такими людьми, которые супер эмоционально могут пережить Бога, супер вот так как-то сверхъестественно, с фейерверками, с фанфарами. Но я верю в то, что если такой человек, его сердце развернуто в сторону Бога, ну, Божьего присутствия много в его жизни, на самом деле. И просто даже на малюсенький процент надо соглашаться с тем, что окей, да, возможно, я не такой помазанник, как все другие, возможно, я не такой зажженный, как все другие, но я, по крайней мере, развернут его в сторону, я ищу, я копаю, я смотрю, где бы мне его найти. И вот это вот такая вот, возможно, детская открытость, я верю, что Бог, он не останется в долгу, он проявит себя в той или иной мере, проявит обязательно.
Марина Зоря, авторка-виконавиця на Світлому радіо з презентацією альбому «Потанцюю з моїм Богом». Марино, пісні, які будуть звучати у ротації, що би ви бажали, щоб радіослухач у першу чергу пам'ятав, або які думки у собі отут пропагував, коли буде слухати ваші пісні?
Ух, це класний вопрос. Наверно, це о тому, що Бог прямо зараз з тобою, здесь, от прямо здесь, і він открыт на общение, он готов к близости. И мои песни — это о близости. Это о том, что нет уже завесы, нет стены между нами и им через Иисуса Христа. И ты можешь в каждый момент прийти в объятия любящего папы, который вот прямо здесь, в этом дне с тобой.
Дякуємо. Марина Кушнір була на зв'язку із нами по Zoom. Слухаємо її пісню «Потанцюю з моїм Богом».
Твой призвал к сокрушенным сердцам и измученным свободу дать, освободить тех, кто в плену, слепым показать истину. Я знаю, что меня ждут поколения и народы, но сначала я потанцую с моим Богом. Ты расточил себя для моего избытка, и этой полнотой хочу я поделиться. И мы сплетены, жизнью питаясь, принесу плоды. Во мне без тебя нет добра. Наполни меня, чтоб я могла отдать. Я знаю, что меня ждут поколения и народы, но сначала я потанцую с моим Богом. Ты расточил себя для моего избытка, и этой полнотой хочу я поделиться. Закружи меня в танце любви, дай мне забыться в восхищении. Мой учитель, мой раввин, ты добротою меня плени. Закружи меня в танце любви, дай мне забыться в восхищении. Мой учитель, мой раввин, ты добротою меня плени. Танцуй со мной, танцуй со мной, говорит, говорит он. Я знаю, что меня ждут поколения и народы, но сначала я потанцую с моим Богом. Ты расточил себя полнотой, хочу я поделиться.
Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.